«Пятница» с Михаилом Делягиным. На радио «Комсомольская правда».
Ну, это действительно пятница, и действительно Михаил Делягин у нас в студии.
Добрый день.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Начнем, скажем так, с самого последнего. Вот буквально сегодня, буквально несколько часов назад, часа полтора, наверное, потому что еще даже показывают пресс-конференцию Эльвиры Набиуллиной. Вот прямо сейчас у нас в студии, в прямом эфире. Вот она говорит, что ситуация в экономике нормализуется, и вообще все будет хорошо. И вот снизили они ключевую ставку на 0.5%.
Ну, слушайте, наверное, у госпожи Набиуллиной действительно все очень хорошо. У нее, наверное, все здорово. Но говорит, что хорошо в экономике, но возникает один вопрос. А курят ли эти люди коноплю? Если они не курят и соблюдают российское законодательство тем самым, тогда что с ними происходит? Может быть, они отравились несвежей пищей. Может быть, они не умеют читать. Ну вот, говорить о стабилизации экономики в ситуации, когда у нас по официальным данным первых 4 месяца спад, по-моему, 1.5%. Когда у нас по официальным уже окончательным, ну, предварительным данным, но уже опубликованным за первый квартал спад 1.3% в экономике, говорить о стабилизации, когда, прости господи, у нас март и апрель, последние два месяца, за которые есть отчетность Минфина, дефициты федерального бюджета 8.7% ВВП и 8.6% ВВП, и неиспользуемые остатки на счетах средств за два месяца упали на 2 триллиона. Да, на 63% это падение вызвано укреплением рубля, но на остальное, там более 770 миллиардов, это реальное сокращение. Ну, что называется, у людей все хорошо. Может быть, они продолжают воображать, что они управляют не российской экономикой, а, скажем, американской. Там действительно стабилизация определенная есть, и даже некоторые улучшения. Ну, и если судить по бюджетной политике, когда главный приоритет федерального бюджета – это не развитие России, даже не помощь пенсионерам, для которых, как товарищ Медведев сказал, денег нет, а, во-первых, помощь пенсионерам Израиля, для которых, как выяснилось, деньги есть. Ну, и хорошо, что есть. И, во-вторых, закачка средств российских налогоплательщиков в ценные бумаги стран, которые ведут против нас холодную войну, США и стран еврозоны. Вот если исходить из того, что они, как бы, говорят про Россию, имеют в виду Запад, тогда безусловно.
Ну вот в официальном сообщении по итогам заседания Совета директоров, в пресс-релизе, говорится, вот цитата. «Совет директоров отмечает позитивные процессы стабилизации инфляции».
Но не один... А, стабилизация инфляции.
Да. «Снижение инфляционных ожиданий и инфляционных рисков на фоне признаков...» На фоне признаков приближающегося вхождения экономики в фазу восстановительного роста.
Ну, это называется бред. Инфляция действительно низкая. Официальные данные по итогам первых 5 месяцев 2.9%.
Ну, действительно немного по сравнению с прошлым годом.
Если мы исходим из прошлого года, когда социологические исследования показали, что реальная инфляция вдвое выше официальной, ну, значит, 6% за 5 месяцев – это действительно по-честному немного. Но, понимаете, это вот та ситуация, когда искусственное создание в экономике денежного голода, оно просто провоцирует инфляционный взрыв. И, ну, по-моему, все понимают, что впереди у нас девальвация. Все, кроме госпожи Набиуллиной, которые эту девальвацию будут делать ручками. Почему? Потому что экономику придавили очень здорово. Да, действительно, с февраля и апреля был промышленный рост там, на 0.5% в апреле. Но экономика находится в раздавленном состоянии. Налоги платить она не может. В регионах кошмар. И в этой ситуации единственный способ как-то ее поддержать и чем-то наполнить федеральный бюджет – дело даже не в нефти. У нас рост цен на нефть начался в феврале, никому лишь от этого заметным образом не стало, кроме, может быть, «Газпрома».
А теперь рубль, шутка такая ходит в интернете, рубль не привязан к цене на нефть. Нефть дорожает, а рубль не укрепляется.
Нет, но все-таки рубль немножко укрепился. Вот, немножко он укрепился. Правда, после этих заявлений он опять ослаб, потому что, ну, во-первых, действительно, смягчение финансовой политики на спекулятивном рынке будет больше рублей, не в реальном секторе, не в наших карманах, а на спекулятивном. Ну, а с другой стороны, рубль – это производная от вменяемости руководства, когда руководство делает такие чудесные заявления, чуть не сказал, лепит косяки, извините. Вот, ну, понятно, что рубль должен немножко ослабить после этого. Но в целом, когда вы удушаете экономику, единственный способ потом ее поддержать – это сделать девальвацию. Когда будут делать девальвацию? Это вопрос. Потому что если будут делать, как бы если будут организовывать Майдан наши либералы сейчас, это будет фальстарт, безусловно. Но они, люди совсем простые, могут на фальстарт пойти. Тогда это будет перед выборами. Если они откладывают Майдан на президентские выборы 2018 года, что более рационально и более разумно, потому что тогда мы точно дойдем до точки. Сейчас еще пока не дошли. Хотя езжу по регионам много, и когда людям в регионах говоришь, ребята, вы еще не дошли до точки, вы еще как-то дышите. Но люди это не понимают. Люди не понимают, что будет хуже, потому что они не верят, что может быть хуже. Даже в хороших регионах, хорошо управляемых. Вот. Но если они будут вести себя относительно рационально, без политических диверсий, будет девальвация после выборов. А девальвация – это всегда инфляционный взрыв. Мы это проходили в начале 90-х. Если кто-то не умел читать и не понимал устной речи, есть такая болезнь – дислексия, когда человек читает, но не понимает смысла прочитанного. Вот. Но он мог убедиться в этом экспериментально в начале 90-х годов. Когда вы душите экономику, действительно, вы ее удушаете, чтобы ее спасти, это, между прочим, июнь 92-го года.
Так.
Когда пришлось убирать председателя Банка России, который не понимал, что в стране кроме него есть еще кто-то. Да? Но для того, чтобы спасти экономику после чрезмерно жесткой финансовой политики, приходится идти на девальвацию, потому что она умирает. Это такой электрический шок, как для человека, у которого остановилось сердце. Вот. И после этого, естественно, идет инфляционный взрыв. Так что эти разговоры о том, что у нас сейчас низкая инфляция, да, у нас сейчас низкая инфляция, и из-за того, что вы достигаете этой низкой инфляции путем удушения экономики, финансового удушения, девальвация становится неизбежной. С новым инфляционным взрывом.
Ну, про девальвацию, насколько я понимаю, вы говорите, на все-таки относительно далекой перспективе.
Нет, это будет или перед выборами, или после выборов, но до конца года.
То есть уже в этом году?
Да, да.
И то, что сейчас мы видим снижение ключевой ставки, соответственно, должно последовать и снижение ставок по кредитам.
На 0,5%. Извините, на таких величинах играет роль и монопольное положение банков, и большие риски в экономике. Ведь превышение банковской ставки по кредиту над ставкой эффективной, ну, рефинансирования, оно вызвано не только тем, что банк хочет заработать. И банк-монополист, поэтому он хочет заработать много, но и тем, что очень высокие риски. А риск, с рисками ничего не случилось.
Вот, а самое главное, рисках, если на 0,5%... Михаил Геннадьевич, небольшой перерыв. Да, сразу после новостей возвращаемся как раз о рисках и продолжим говорить.
Пятница с Михаилом Делягиным. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Пятница с Михаилом Делягиным на радио «Комсомольская правда».
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной Михаил Делягин, доктор экономических наук, экономист.
Да. Да,
я просто пытаюсь еще подобрать какое-то количество эпитетов. Да, мы это хорошо все знаем. Михаил Геннадьевич наш постоянный эксперт. Мы говорили о рисках, инфляционных рисках вот, в конце прошлой части.
Еще просто я хочу зафиксировать, что даже если на 0,5% и снизится стоимость кредита, хотя она не снизится, то все равно она останется отчетливо выше рентабельности большинства российских бизнесов в реальном секторе. Соответственно, стоимость кредита в любом случае останется запретительно высокой. Ну, а это снижение – это просто милый мелкий пиар госпожи Набиуллиной. Знаете, как в анекдоте? «Милый, ты меня любишь или это пиар?» Вот вы можете успокоиться. Это пиар.
Нас не любят. Вот по итогам года Банк России говорит, что инфляция будет 5-6%. Причем раньше больше цифр называли. Это вы сейчас снизили до 5-6%. Неужели у нас так все хорошо?
Нет, понимаете, инфляция низкая. По итогам года она будет выше, потому что в Банке России забыли, как обычно, о том, что осенью у нас идет инфляционная волна сезонная. Угу. Ну, картошка, овощи дорожают и прочее. Хотя сейчас они не дешевеют. Вот сейчас, извините, клубника. Сейчас по всей Москве открыты какие-то специальные базарчики, на которые согнаны все продавцы клубники. Продавать клубнику просто так нельзя.
Да даже у нас палатка
результат вот стоит этого монополизма, очевиден, 350, вот я у вас прошелся, 350 рублей. Да-да. Очевидно, господину Собянину кажется, что это дешево.
Ну, Собянин, наверное,
очевидно,
да,
что господам из мэрии это кажется нормальным. Но вообще-то, это, по-моему, это больше напоминает грабеж по таким ценам. Вот это вот организация бизнеса, когда государство искусственно организует монополию на ровном, на пустом месте. И при этом что-то там рассказывает нам про развитие каких-то рыночных отношений. Вот это то ли просто монополизм, то ли монополизм плюс коррупция. Эта инфляция будет удерживать. А с другой стороны, осенью будет инфляционная волна. А еще будет девальвация, о чем тоже не будем забывать. Пока, да, действительно, 2,9% могут прыгать, как украинцы, от радости. И кто не скачет, тот знает российскую экономику, тот понимает, как она работает. А госпожа Набиуллина пусть скачет.
Еще один фактор, такой довольно серьезный для роста инфляции, это индексация пенсий.
Как только что?
Индексация пенсий. Как только происходит индексация, сразу поднимаются цены.
Нет. Незначительно поднимаются, на самом деле. Вот когда начинают разговаривать про повышение, про индексацию, вот тогда они немножко повышаются. Но сейчас, поскольку у людей денег реально нет, и эта индексация ничтожная, пусть даже на 12,9% вместо 4%, эта индексация незначительна. Да, на лекарства, может быть, повысится. В целом, значимого воздействия это не окажет. У нас причина инфляции, и вообще причина инфляции, тогда, когда денежной массы экономики не хватает, не увеличение денежной массы, не в том, что пенсионеры сейчас заживутся слишком хорошо. Причина инфляции – это произвол монополий, в первую очередь. Вот. А насчет индексации, ну да, господин Медведев сообразил, что у него, оказывается, выборы. А он, я думаю, что кто-то ему сказал, что он лидер Единой России.
Именно к этому,
и он сообразил, да, ну дошло до человека. Ну, слушайте, человек, может быть, он все-таки зашел на сайт Минфина. Это же прекрасная штука, он же любит с гаджетами играться.
Да.
Как ребенок в песочнице играется, у нас премьер играется с разного рода гаджетами. Вот, он, наверное, ему кто-то показал, что есть такая штука в его правительстве, в Министерстве финансов. А у него есть сайт. Можно на этот сайт зайти и посмотреть, а сколько же на самом деле денег у господина Медведева. И обнаружить, что он неправду сказал пенсионерам, что есть деньги. 7,8 триллионов рублей. А почему тогда не отстегнуть с барского плеча несколько десятков миллиардов пенсионерам-то? Вот, тем более перед выборами. Знаете, как Борис Николаевич делал? Тогда были долги по пенсиям. Сейчас долги по индексации, тогда были долги по пенсиям. И за две недели до выборов эти долги гасились. И пенсионеры в значительной степени радостно голосовали за того, кого нужно, потому что человек действительно
деньги
ждал. Уже дал им деньги. Вот сейчас товарищ Медведев думает, что наши пенсионеры ничему не научились, и с ними можно поступать точно так же, как Борис Николаевич поступал. Ну, посмотрим, посмотрим.
Ну, кстати, насчет Дмитрия Анатольевича, вот его слова, буквально прямая речь.
Не спорти.
А где прямая речь-то?
Дмитрий Анатольевич. Конечно, пенсионерам сейчас очень непросто. Мы это все хорошо понимаем. Нам пришлось пойти на сложное решение в этом году проиндексировать пенсии настолько, насколько это позволила ситуация. Пока это 4%. В целом временная мера. Но наша задача была в том числе и в том, чтобы не подстегнуть инфляцию. Тем самым не обесценить и пенсии, и другие виды социальных выплат.
Вот к чему я говорю, именно про пенсии и инфляцию.
Этот человек с якобы юридическим образованием, наверное, с действительно юридическим образованием, он даже не понимает, что он нарушил закон. Вот в Российской Федерации есть закон.
Который гласит, что нужно пенсии индексировать на уровень инфляции.
В меру инфляции. Не потому, что кто-то заботится о пенсионерах, потому что пенсионеры – единственная часть населения Российской Федерации, за которым государство признает право на жизнь. и гарантируют им прожиточный минимум. Пусть формально недостаточный. 8 тысяч рублей – это пусть Медведев на них поживет. Но, тем не менее, все равно гарантирует. Все равно гарантирует. А поэтому, если не индексировать пенсию в меру инфляции, то эта гарантия исчезает. И пенсионер, огромная часть пенсионеров проваливается ниже прожиточного минимума. Но это слишком все сложное умозаключение для господина Медведева. Он выучил, что вот чем больше денег у народа, тем хуже для народа. Это, чего вы смеетесь? Это еще во времена Гайдара был такой лозунг неформальный. Вот деньги, которые у нас, у либеральных реформаторов, да, это хорошо для народа, потому что деньги у нас. Угу. А если деньги у него, то это плохо для народа, потому что деньги не у нас, у других.
Ну вот. Что интересно, Дмитрий Анатольевич-то пообещал проиндексировать пенсии на размер инфляции. То есть, да, мы помним, что у нас в феврале было 4%. Говорит, если позволит экономическая ситуация, знаете, то...
Человек собирается выполнять закон, если ему позволит экономическая ситуация.
Но формально он пока еще его не нарушил. Но он может поднять.
Он пообещал. Да. Если я сейчас пообещаю...
Не нарушить закон.
Нет, пообещаю нарушить закон.
Но...
Да? И как я после этого... Я сейчас пойду и кого-нибудь украду у кого-нибудь деньги на улице. Да? Как это будет? Это нормально или ненормально?
Ну, формально вы закон-то не приступаете.
Знаете, формально, может быть, и да. А реально, извините, работать премьером с такими заявлениями, работать председателем, так сказать, крупнейшей партии, это очень забавно. И партия, которая такого человека держит своим лидером, ну, в общем, она здорово рискует. Потому что уже появились все эти забытые мемы, которые обыгрывают плавное превращение геральдического медведя Единой России в такого же геральдического, но козла и так далее.
Ну, так вот, пообещал-то Медведев проиндексировать пенсии на размер инфляции, но говорит, что он заявил, что считает возможным вернуться к этой индексации только в 2017 году. То есть в этом году уже, скорее всего, не получится.
В этом году товарищ Медведев пообещал нарушить закон.
Да, в общем,
вот и все вот то, разговоры сейчас говорили, этих раз, да. людей о правовом государстве. Вот как эти люди представляют себе выполнение закона. Мы пообещаем вам в следующем году перестать его нарушать. При этом здесь демонстрируется феерическое понимание смысла государства. Государство – это не для людей. Бюджет – это не для людей. Деньги налогоплательщиков – это не для людей. Это для инфляции. Человек существует для того, гражданин России существует для того, в логике господина Медведева и Единой России, чтобы господин Медведев при помощи снижения доходов этого человека боролся с инфляцией. При этом же все понимают, что инфляция никак не связана с инвестициями. За исключением отдельных зашоренных людей. Понятно, что она не связана и с конкурентоспособностью тоже. Вот. Но это вот у людей в голове блок, и они продолжают бредить.
Пишет нам из Нижнего Новгорода: денег нет, но мы держимся, спасибо. На тот прожиточный минимум 9452 рубля, который нам определили, клубник точно не купить. Ну, это вот поддерживает наш разговор. А я еще предлагаю включаться нашим слушателям по телефону. Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Правда, сейчас небольшой перерыв будет, буквально через там, 30 секунд. Будет небольшой перерыв, сразу после будем принимать ваши звонки и переключимся. Есть еще одна интересная тема, которую хотелось бы обсудить. Это продление санкций, которые... Ну, очевидно, что будут продлены, да, но тут...
С самого начала было очевидно, что пока Россия существует, или пока Россия не даст сдачи по-настоящему, по-честному, санкции будут, конечно. О чем речь?
Ну, вроде как в Европе к нам уже настроены более-менее лояльно. Некоторые
это итальянцы... Это кто настроен лояльно? Расскажите мне,
французы.
Пожалуйста. Французы нас только что кинули с Мистралем, извините.
А вот теперь уже думают про санкции. Сейчас небольшой перерыв. После новостей как раз вот эту дискуссию мы и продолжим.
Пятница с Михаилом Делягиным. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров, и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
«Пятница» с Михаилом Делягиным. На радио «Комсомольская правда».
Михаил Делягин у нас в студии, доктор экономических наук. Меня зовут Валентин Алфимов. Это «Пятница» с Михаилом Делягиным. Соответственно, обсуждаем и все возможные экономические темы. Начали мы, вот буквально в самом конце прошлой части, начали мы говорить про санкции, которые, ну, собираются против нас продлевать. Я думаю, что в этом не сомневается вообще никто и никогда. Но у нас сейчас есть два звонка. Я думаю, что они по предыдущим темам. Давайте, предлагаю выслушать. Михаил у нас на связи. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день, Валентин, добрый день, профессор Делягин.
Здравствуйте.
Вы знаете, я что, про санкции это я за это не волнуюсь. Это меньше будут кредитов брать, и меньше на них навариваться будут здесь банки. Санкции это бог с ними. А вот мне интересно, как, когда правительство и президент будут возвращать народу то, что в 90-е годы награбили. Норильский никель и прочие крупные предприятия. А они думают, что мы забыли, что ли? Мы не забыли.
Это правительство никогда не будет ничего никому возвращать, кроме западных кредиторов. Это факт исторический.
Ну, собственно, все, это уже все понятно, да.
Да, и долги Западу, они, долги другим странам они будут прощать. Угу. И, в общем-то, поведение Медведева абсолютно четкое. Для российских пенсионеров денег нет, но вы там держитесь. А для израильских пенсионеров деньги есть.
Ну, кстати, очень, да, очень нашумевшая
тема, конечно. Потому что государство Израиль защищает своих граждан. Даже если это бывшие наши граждане. А вот государство, в котором Медведев президент, извините, премьер и был президентом, нас давит, гнобит и уничтожает. Экономической политикой и социальной политикой.
8 800 200 ровно 9702. Галина, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Михайловна. Я, знаете, вот звоню из Владимира. Я, вот у меня пенсия была 7800. Но это мне еще 7800, а еще 500 рублей за потерю кормильца мужа. Так мне сейчас сделали 8377. Как можно прожить на 8377 рублей? Заплатить за, ну, на, у меня частный дом. Угу. Вот. И купить лекарства и на еду. И я смотрела выступление Дмитрия Анатольевича Медведева, и как он с такой радостью говорил, что, на, что добавили 7500 минималку. Вот. Я бы вот на его месте депутатам не давала бы 450 тысяч, и губернаторам, чтобы они миллионы не получали, и всем бы денег хватило, и пенсионерам, и учителям, и врачам, и всем.
Вы знаете, когда-то Ленин говорил о том, что, известна цитата про кухарку, что вот не каждая кухарка пока еще может управлять государством. Ну, смысл был примерно такой. Когда-нибудь, может быть, сможет. Но вот сейчас мы, в общем-то, дошли до этого момента, когда уже понятно, что любой нормальный человек может управлять государством лучше, чем господин Медведев, лучше, чем госпожа Набиуллина, лучше, чем Дворкович, Улюкаев, Шувалов, и нет им без числа. Просто любой. Вот вы с улицы берете человека, да, он, конечно, многого не знает, многого не понимает, он будет ошибаться, он будет косячить, но он, по крайней мере, будет стараться сделать что-то хорошо и правильно. И он не будет глумиться над другими людьми. Так что я не знаю. Наверное, сейчас тоже любой человек не может управлять государством. Но любой человек может управлять государством лучше, чем эти люди, и лучше, чем Единая Россия. А вот... потом, уважаемая радиослушательница, вы придете на выборы, проголосуете за Единую Россию, как зайка. Или просто не пойдете, тем самым подарите ей свой голос.
Ну, кстати, так обычно и происходит. Действительно, люди идут и голосуют, и потому у нас...
А потом вы будете жаловаться, ой-ой-ой, что же у меня, я не могу жить. Конечно, конечно, вы за этих людей голосуете.
8 800 200 ровно 9702. Еще один звонок примем, а потом дальше уже к санкциям перейдем. Александр, здравствуйте.
Добрый день. Михаила, благодарю за честный, принципиальный разговор, который он ведет открытым текстом. Этого сейчас так не хватает. Не хватает честности. Теперь спасибо. Скажу, я работаю финансовым консультантом консалтинговой фирмы и общаюсь по долгу службы с главными бухгалтерами и руководителями. Угу. И вот последние, особенно полгода, чувствую, что ситуация складывается ну, совсем неблагоприятная. То есть количество денег в экономике уменьшается, падают продажи у людей, людей переводят на полставки. Это я сейчас замечаю повсеместно. Впечатление, что просто высушивают экономику. Конечно, когда в экономике не будет денег, тогда не будет инфляции, тогда, извините, денег у людей не будет. У нас бедное, совсем не богатое население. У нас бизнесы какие-либо развивать очень сложно, потому что покупательская способность, просто люди выживают, тратят на лекарства и на питание. О каких бизнесах можно, о каком развитии инноваций можно говорить?
Да, спасибо большое, Александр. Действительно, у нас получается так, что люди работают на унитаз.
И еще больше, еще две страшные вещи. В регионах чудовищный бюджетный кризис. И в результате бизнес разрушается и раздавливается налоговиками. Не потому, что они звери или там террористы какие-то, а потому, что им любой ценой нужно добыть деньги сегодня. Потому что если сегодня их не добудут, то сегодня вечером даже эти жалкие зарплаты врачам, учителям платить будет нечего. Естественно, что с коррупцией толком никто не борется, потому что это сложно. Да? И пчелы против меда, и, так сказать, с Медведевым, который всячески смягчает наказание коррупционерам, это разрешает даже откупаться, это невозможно в принципе. Вот. Но в результате нет денег, и налоговики бизнесу говорят прямым текстом, надо умри ты сегодня, а я завтра. Лагерный подход. А с другой стороны, замечательные банки, которые спокойно и тупо банкротят. Вот здесь звонила женщина из Владимира. Так вот, у Владимира там сейчас посадили человека, который с 98 года обеспечивал развитие завода для автомобильных комплектующих, автомобильных приборов, Алексея Мельникова. Просто банк ВТБ, насколько я могу судить, банкротит предприятие, потому что оно находится в хорошем месте, где можно построить торговый центр, непонятно только, что там торговать, чем там торговать потом, где можно построить жилой квартал, непонятно, кто там будет квартиры покупать, потому что кризис, но это не важно. Вот, ну, главное ликвидировать предприятие. Вот западные законы о банкротстве, они написаны для поддержания производства, для сохранения рабочих мест. Российские законы о банкротстве, как Олег Сашенко начал в 97 году агитировать за ускоренное банкротство, они написаны для того, чтобы уничтожить производство. Это инструмент рейдерского захвата. И мы видим это тоже по всей стране. Это дополнительный фактор к отсутствию денег. Дополнительные два фактора к тяжелой макроэкономической ситуации.
Это как раз то, с чего вы начинали, с чем мы начинали нашу с вами программу сегодня. Да. О том, что идет жуткое давление на экономику нашей страны.
Да, только оно не столько снаружи, сколько изнутри. Санкции Банка России, санкции господина Медведева против российской экономики, они на порядок страшнее западных санкций. И это все понимают.
Вот, кстати, насчет западных санкций, они сильно сказываются на нашем экономическом состоянии?
Они немножко
сказываются. Потому что многие, скажем так, из власти говорят, что это...
Ну, слушайте, это прекрасно. Раньше, значит, при Сталине все валили на саботажников и вредителей троцкистов в 30-е годы.
Они во всем виноваты,
при Брежневе во всем были виноваты плохие погодные условия. А сейчас новая панацея – санкции. Это не мы страну разрушаем, это проклятый Запад. Это костлявая рука Обамы. Знаете, даже шуточка появилась. Никогда еще русский народ не жил так плохо, как при Обаме.
Да, конечно. Безусловно.
Хотя я думаю, что если бы Обама был вместо Медведева, то ситуация была бы отчетливо лучше. Мы, конечно, над ним смеемся, и он, конечно, производит впечатление не очень умного человека. Но на фоне Медведева он, безусловно, титан. И мысли, и управление... И пиар, кстати, тоже.
Ну вот, американская газета Financial Times. Американская или английская?
Financial Times, английская.
Английская газета Financial Times узнала о новой позиции сторонников ослабления санкций против России. В декабре будет собрание в Евросоюзе. Вот будут решать, что делать с санкциями относительно нас. Ну, соответственно... Скажем так, будут решать, насколько еще продлить. Ну и вот стало известно, что те же французы, которые вроде бы как к нам хорошо относятся, вроде как даже проголосовали, приняли резолюцию за постепенное ослабление санкций. Вот они решили, что пока эту резолюцию отложат в дальний ящик, вот в декабре примут очередные санкции, а потом уже будут думать.
Санкции введены навсегда. Санкции введены против России за то, что мы существуем. Кто это не понял, на фоне того, даже Дмитрий Анатольевич Медведев выглядит профессором, доктором наук и вообще умным человеком. Все предельно просто. Мы, наше государство, наша дипломатия изображает из себя мягкую игрушку и превращает Россию в мусорную, в урну для плевков. И в этой ситуации, если мы не даем сдачи, санкции будут введены навсегда, пока нас не уничтожат. Вот и все. Навсегда. Или другой вариант. Мы действительно даем сдачи. Мы вводим действительно существенные санкции, которые бьют по Америке. Их много можно сделать. Американцы уязвимы в некоторых вопросах. В конце концов, просто продавать нефть не за доллар, а за что угодно другое, хоть за евро. Это уже серьезный удар по американцам. Если еще цены котировать в евро или в английских фунтах, или в швейцарских фунтах, я уж про рубль молчу, потому что пока Набиуллина в рубле нельзя ничего котировать, даже зарплату. Вот. Это будет сильный удар по американцам. По европейцам вообще элементарно. Для них значимо вино, то, что мы покупаем, для них значимо автомобиль. Вино мы можем купить в любом другом месте мира, да у нас и свое ординарное есть. Кто не может жить без французского, пожалуйста, через Белоруссию, как с сыром. С другой стороны, автомобили пусть возят у нас комплектующие, пожалуйста. А то Volkswagen в Вольсбурге работает как часы, а у Volkswagen в Калуге, видите ли, проблема. Должно быть наоборот.
Сейчас опять небольшой перерыв, а потом завершающий отрезок нашей программы.
Пятница с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Пятница с Михаилом Делягиным. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Михаил Делягин, доктор экономических наук, у нас в студии. Меня зовут Валентин Алфимов. Мы говорим о продлении санкций, которые собираются сделать. Это, конечно, мы очень вперед далеко заглядываем, но очевидно, что это будут делать. Это произойдет в декабре. Евросоюз продлит санкции против нас. Вот Михаил Геннадьевич говорит, что санкции против нас введены навсегда.
Но пока мы не дадим сдачи. Ведь, понимаете, даже нацистский режим на Украине не признан таковым нами. Хотя Бандера нацист, это все понимают. И пособник нацистов, и немцы обучали бандеровцев, что во многом было вызвано их успешным, что во многом вызвало их успешное сопротивление потом. Даже это не признали. Посол России на в Киеве до сих пор сидит наш посол Зурабов, которого во время Минских соглашений какие-то простые люди из Новороссии искренне считали представителем украинской стороны, потому что он занимал такую позицию. Говорит, ну, вам там на Украине виднее, говорили они Зурабову, вы защищаете украинскую сторону. По его словам, было непонятно, что он представитель России. До сих пор там сидит. Ну, я даже объявил конкурс, поскольку все равно с Украиной разбираться нам, когда у нас сменится государство на нормальное, все равно никому, кроме нас, это, так сказать, неинтересно. Они доведут страну до катастрофы, окончательной уже до разрухи, и нам придется все это восстанавливать. Я объявил конкурс, провожу конкурс. Мне редактор журнала «Свободная мысль», бывший коммунист, среди прочих моих регалий, на разработку концепции денацификации Украины. Чтобы с минимум издержек, как можно быстрее, чтобы и человеческие издержки были минимальные, и финансовые, чтобы навсегда. Чтобы нацизм там уже не возродился никогда больше.
Это возможно?
Ну, почему? В Германии удалось. Немцы нацизм, пожалуйста, насаждают на Украине, но не у себя. Себя они по-прежнему, так сказать, сдерживают в этом отношении. Так что практика показала, что вполне возможно, если на Западной Украине применять технологии, которые были опробованы в Германии в ходе денацификации, то почему нет?
У меня почему-то сейчас вот сложилось ощущение, что на Украине, ну, естественно, на Западной Украине в первую очередь, это будет сделать сложнее, чем в Германии.
Это будет сложнее, потому что западные украинцы – это люди наши, они сильнее немцев, они более упертые немцы, чем немцы. И, так сказать, я просто по армии помню, что лучший строевой командир – это Западная Украина. Вот, там, лучший дядька – это Западная Украина. Может быть, у меня, конечно, субъективные впечатления, но вот я помню ситуацию так. Но все равно нужно, все равно придется. Все равно придется.
Если вернуться к санкциям, вот они сами говорят, европейцы, и Обама даже об этом говорит. Санкции снимем, как только вы вернете Крым, и как только будут выполнены все Минские соглашения.
Как только вы перестанете существовать, как мы можем выполнять Минские соглашения? как мы можем их выполнить теоретически, когда это соглашение, так сказать, между украинцами, которые постоянно нарушают, между нацистским режимом Украины.
И Новороссией.
И Новороссией. Как мы можем выполнить? Это как мы можем выполнить соглашение между Соединенными Штатами и Великобританией? Или не выполнить? Это бред. Тем более, что постоянно нарушаются соглашения. Каждый день артобстрелы, каждый день нападения, каждый день убийства нарушаются украинскими нацистами. И нормально, все в порядке, все хорошо. Никаких претензий нет к ним со стороны Запада. Так что санкции введены навсегда. И смысл санкций в том, чтобы нас уничтожить. И вот мы не понимаем, что слова имеют значение. У нас такая песенная культура, ляпнул и забыл. Угу. А на Западе культура юридическая. Там слово имеет значение, потому что в любой момент могут прицепиться, подать иск. Господин Обама, говоря про Россию, поставил нас через запятую вместе с исламским государством и лихорадкой Эбола. А лихорадки уже все забыли. Но тогда это воспринималось как смертельная болезнь. Мы с вами для господина Обамы и компании
вирусы
опасны. Знаете, с вирусами переговоров не ведут, их уничтожают. И эта позиция, она остается. Все.
Собственно, там в том же ряду и террористы, с которыми тоже не ведут переговоры. И пока переговоры.
Исламское государство на самом деле используется, это, так сказать, порождение Соединенных Штатов, что признано многократно их собственными специалистами и политиками. И они, на самом деле, оказывают поддержку исламскому государству. Но нам они поддержку оказывать не будут. Потому что мы для них не террористы, мы для них вирус. И если временно не удалось, они поторопились со своей телячьей радостью, что экономика России разорвана в клочья. Но благодаря таким людям, как Медведев и Набиуллин, у них получится чуть позже. И санкции – инструмент давления и уничтожения. И пока мы не докажем, что мы не вирусы, а люди, и вымаривать нас санкциями нельзя, потому что для них это будет дороже, чем для нас. Пока мы будем себе рассказывать сказки, ой, а вы знаете, а в Венгрии кто-то что-то сказал хорошее про нас. Ура, 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 ура. До тех пор нас будут, извините, мочить в сортире, выражаясь известным термином.
Еще одна тема, которую очень хотелось бы затронуть. Тоже, кстати, мне кажется, санкции касаются, может быть, не совсем напрямую. Минэнерго предлагает запретить лампочки на 60 и 75 ватт.
Что?
Минэнерго предлагает запретить в нашей стране использовать лампочки.
Это нас теперь на лучины переведут, на свечи?
Нет, они говорят, что надо пользоваться светодиодными лампочками.
Люди знают. То есть, в отличие от господина Медведева, который запрещал 100-ваттные лампочки, чтобы, значит, запрещал 100-ваттную лампочку Владимира Ильича и заменял их лампочкой Леонида Ильича, которая очень сильно загрязняет окружающую среду и при наших скачках напряжения вообще смысла не имеют. Они горят, как свечки. Эти все-таки более продвинуты, они знают про существование диодов.
Да, это следующее поколение.
А у нас есть производство диодов в должных количествах? Или просто какой-нибудь западный или китайский производитель диодов к ним, что называется, занес взяточку, чтобы они уничтожили российские производства в рамках импортозамещения, разумеется.
Скорее китайские, потому что западные все-таки санкции, опять же, мы только что на эту тему
диоды разговаривали. Нам будут продавать с величайшим удовольствием. Знаете, бусы неграм продают с огромным удовольствием, никаких проблем.
Я тут на днях был в хозяйственном магазине и решил купить вот эти светодиодных лампочек. Думаю, елки-палки, они наши всего 6 ватт. Всего 6 ватт, а у меня люстра на 8 рожков. Думаю, вот это же какая экономия. Не 40-ваттные, а вот
6-ваттные.
370 рублей.
Ну вот, вот, пожалуйста, вот и вся политика правительства Медведева, и вся политика Единой России. Жить будете на 9 500 рублей. Извините, 7 500 рублей минимальный размер оплаты труда.
Подняли, между прочим. Подняли.
Это хорошо, что подняли. Правда, в реальности МРОТ связан в основном со штрафами, а не с чем-то там еще. Не с реальным уровнем доходов. Но, тем не менее, подняли. Хорошо, ладно, так уж и быть. От штрафа бы еще отвязали. Ну, вот будете покупать лампочки за 300 рублей. Так что я думаю, что производители свечей и производители щипчиков для снятия нагара с лучины, ваше время пришло. Вы можете голосовать за Единую Россию. Это ваши люди. Они работают для вас.
Может быть, они как раз именно эти люди лоббируют тот самый переход.
Ну, знаете, вряд ли производители светодиодов.
Может быть,
они настолько эффективны.
Может, у кого-то в Минэнерго свечной заводик?
Да нет. Хотя сейчас они верующие все. Может быть, по совместительству.
Слушай, а если реально мы можем перейти на светодиоды?
мы у можем нас достаточно перейти на светодиоды, на но для этого нужно иметь их производство. У нас, по-моему, одно производство. Не так давно об этом сообщалось, но, может быть, их два. О том, что массово переоборудуются соответствующие. Это же, понимаете, это же нужно купить оборудование. Оборудование все западное, потому что в России мы это не делаем, спасибо реформаторам. Оборудование из-за девальвации очень дорогое. И простите, пожалуйста, а как вы будете получать кредиты? Так что это все очень и очень сомнительно, и, скорее всего, это просто увеличение нашей зависимости от импорта. Просто какие-то китайские или западные производители даже не проплатили соответствующего чиновничка, а просто ему рассказали, что вот ты можешь выпендриться таким образом, и тебя Дмитрий Анатольевич заметит и будет тебя уважать. И у тебя будет все хорошо с карьеркой. Потому что Дмитрий Анатольевич, он же сам такой, он же повелитель времени. Помните, мы три года не могли нормально засыпать и не могли нормально просыпаться, потому что дитятка игралась со временем. Вот то же самое сейчас будет с лампочками. И на самом деле я считаю, что вот я против 282 статьи за экстремизм. Но есть один состав преступлений, которым должна быть дополнена и которая, наверное, должна быть сведена. Это административный экстремизм. Вот когда человек во власти своим поведением разжигает, разжигает ненависть к социальной группе власть, такой группы на самом деле нет, но в уголовных приговорах она присутствует, и люди сидят поэтому. Вот он должен сидеть в тюрьме, с моей точки зрения. Потому что он общественно опасен. Он провоцирует, если не революцию, то Майдан. Такие люди должны сидеть не в правительстве, а в совершенно других местах, где их, может быть, исправят.
Как заявил по поводу, собственно, энергосбережения член предпринимательской платформы «Единая Россия» Владимир Млынчик, направленный в правительство документ, вот тот, о котором мы сейчас с вами говорим, может быть принят в течение 2-3 месяцев. Реализация предложенных мероприятий позволит сэкономить от 10 до 25 миллиардов в год. Говорит, будем экономить 25 миллиардов.
Правильно. Это экономить на снижении потребления электроэнергии.
Михаил Геннадьевич, 30 секунд.
Только люди-то будут платить сильно больше. Так что, извините, это очередное издевательство над людьми. Просто цинично, наглое издевательство в стиле «Единой России». Ничего другого они, по-моему, не могут. Вот пенсионерам повысить они не могут, выполнить собственный закон проиндексировать. А вот заставить нас лампочки за 300 рублей покупать, да пожалуйста.
Зато будем на 100 рублей меньше платить за электричество.
Сильно сомневаюсь. Я думаю, что как раз для этого они повысят тарифы.
Никуда что тоже вполне возможно. Доктор экономических наук Михаил Делягин был на студии. Это «Пятница» с Михаилом Делягиным. Меня зовут Валентин Алфимов. Всем самого доброго и здоровья.
«Пятница» с Михаилом Делягиным.
Навостри, потребитель уха. Ведь в эфире Анна Добрюха. Защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов. Об обязанностях и правах, документах, судебных делах, о доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах.
Программу Анны Добрюхи «Я потребитель». Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени.